бархат. Весна будет.
Всем добрый день, здравствуйте. Это «Особое мнение», и здесь журналист и социолог Игорь Яковенко. Игорь, добрый день.
Здравствуйте, Марк.
Я Марк Нуждин, вы смотрите канал «Ищем выход». Очень хорошо, что вы здесь. Оставайтесь с нами до конца программы, подписывайтесь и ставьте лайки. Поговорим сегодня о том, зачем Путин устроил парад, парад бессилия, как его окрестили в западных СМИ. На каких условиях может закончиться война? Поговорим о том, что произошло с перемирием, которое 3 дня должно было продолжаться, но проходило под бесконечный аккомпанемент обвинений сторон друг друга в ударах. И, конечно же, поговорим о блокировках интернета, о том, кто ими командует, по версии прессы, и, может быть, у нас какие-то свои предположения получатся на этот счет. Оставайтесь с нами. Ну, а начать все-таки, мне кажется, нужно с того, что Головинский суд Москвы отправил на 8 лет в колонию главного редактора телеканала «Дождь» Тихона Дзитко, оштрафовал его на 250 тысяч рублей и запретил ему в течение 4 лет вести соцсети. Все это заочно, потому что Головинский суд находится в Москве, а Тихон Дзитко за пределами России. Но, тем не менее, мне кажется, надо заявить о поддержке Тихона Дзитко. Игорь, скажите, пожалуйста, вот этот приговор, как и другие аналогичные приговоры, они имеют какое-то значение для тех, кто уехал? Или можно относиться к этому просто как к жизни, которая к нему никак не соотносится?
Знаете, когда вы сегодня в преамбуле к нашей беседе охарактеризовали парад военный на Красной площади, вы сослались на то, что зарубежные СМИ называют это парадом бессилия. Ну, вот из этой же серии приговоры бессилия. То есть, на самом деле, ну, какое это значение? Как это изменит непосредственно жизнь Тихона Дзитко? Ну, никак. Я не знаю, как лично он к этому отнесся, но я думаю, что именно как продолжение парада бессилия. Вот эти все приговоры – это парад бессилия российского правосудия, так же, как этот парад на Красной площади был парадом бессилия Путина и Министерства обороны России.
Если бы вы ответили по-другому, я бы не задал следующего вопроса. Но если на самом деле вы считаете, что большого значения для уехавших приговоры в Москве не имеют, то а зачем тогда? А неужели этого не понимают те, кто выносят эти приговоры? И если понимают, то зачем они это делают?
Это так работает машина, понимаете? То есть это такое механическое... То есть представить себе, что вот тут каждый раз принимается какое-то решение, что люди сидят и думают, а какие последствия, а зачем это? Это винтики машины. Есть судебные репрессивные машины, которые вмонтированы в целом в репрессивный аппарат путинского фашистского рейха. Вот идет это колесо, там Солженицын называл в свое время «красное колесо». Вот идет эта машина, она своими гусеницами, если попадаешь под эти гусеницы, она тебя давит. А если ты вовремя отошел в сторонку, то она все равно идет, и она ничего не давит. Она, так сказать, просто едет впустую, в холостую. Но она продолжает идти, потому что эта машина... она не является одушевленным существом, разумным существом, которое, так сказать, рефлексирует, которое думает, а стоит ли сейчас ехать, если она едет, не давя никого. То есть это машина, а те люди, которые согласились быть винтиками этой машины, они не рассуждают, они не думают, они не останавливаются перед вынесением приговора, понимая, что это приговор бессилия. Они вообще ничего не думают, они просто, они винтики. И вот все эти судьи, там, Басманова правосудия, там, других кривосудий российских, они винтики, они не думают, им по чину не положено думать. Как, собственно говоря, этим не занимается подавляющее большинство участников и, так сказать, поддерживающих фашистский рейх.
Игорь, я понимаю, что это очень наивный вопрос, я сейчас задам, но я не могу его не задать, потому что меня просто эмоции охватывают, когда я слышу ваши слова. получается, что суд выносит приговоры, не задумываясь об исполнении этих, об эффективности этой деятельности. Но ведь есть какие-то начальники, которые должны ставить вопрос, а не молотим ли мы воздух впустую. И если так работает суд, то можно себе представить, что и в других сферах происходит то же самое. Рабочий вытачивает деталь, зная, что она пойдет на следующем этапе сборки в мусорное ведро. Учитель учит детей, зная, что они, выйдя с урока, забудут все это и не потеряют совершенно. Это же все какая-то чудовищная неэффективность. Почему так?
Ну, тут два вопроса. Во-первых, вы задали вопрос персональный, а кто-то ведь наверху задумывается, да? И второй вопрос, а почему так? На второй вопрос очень хорошо ответила Ханна Аренд, когда она исследовала вот этого суд над судебный процесс над Эйхманом, который, так сказать, был главным организатором Холокоста. Она написала по этому поводу банальность зла, что, в общем, это чиновник, который выполнял работу. Вот он выполнял работу, он ходил на работу исправно, дисциплинированно и делал свою работу по уничтожению 6 миллионов евреев. Вот. Задумывался ли он над тем, что он делает? Понятия не имею. Наверное, задумывался, наверное, считал, что ну, работа такая, понимаете, ничего личного, просто работа, просто выполнял приказ. И здесь то же самое. Люди, которые, вы обратили внимание, как монотонно и совершенно отстраненно скороговоркой читают приговоры. Ну, я не знаю, Марк, вы наверняка, как журналист, были ни на одном и ни на двух заседаниях, где судили, так сказать, вот абсолютно вот это российское кривосудие судило протестующих, судило честных людей за то, что они просто высказывали свое мнение. Эти приговоры читались совершенно бесцветным голосом, без всяких эмоций, без всякого выражения. Ну, вот есть такое выражение «бубнит, как пономарь». И вот именно такой скороговоркой, которая очень часто, я тоже довольно много, так же, как и вы наверняка, как и многие коллеги-журналисты, бывали на таких вот судебных процессах, и я обращал внимание, что даже я вслушивался, и я не слышал, что они говорят, потому что они бубнят скороговоркой, когда слова не различаются. То есть они делают свою работу. Вот она отбубнила, вынесла приговор там, 24 года тюрьмы там, человеку, которому 75 лет исполнилось, ни за что абсолютно. Или там молодому парню сломала жизнь. Походя, просто бездушная машина. Вот трактор, когда он наезжает на цветок или на какое-нибудь живое существо, он же не думает о том, что он причиняет боль. Вот так же и эти люди. Она после этого, возвращаясь, снимает эту свою мантию, возвращается домой, и встречают ее любящие дети. Она спрашивает их об оценках. Мама устала сегодня, у меня сегодня было два процесса. Вот. Ну, погубила жизнь еще нескольких человек. И вот после этого она в семейном кругу, довольная своей жизнью, спокойным. Там нет никакой совести. У нее нет, когда мы говорим там совесть, рефлексия, ну, нет таких инструментов в организмах этих людей. Они вынуты. То есть, когда вы говорите, а кто-то задумается наверху, вы кого в этом подозреваете, Марк? Кого вы подозреваете в том, что они задумываются? Давайте конкретно, поименно. Конкретно. Давайте называть имена. Кого вы подозреваете? Вот вы лично, Марк Нуждин, кого подозреваете в том, что они задумываются? Министерство юстиции, которое над этими судьями стоит? Нет. Вне подозрений. Там нечем задумываться. Путин вне подозрений. Там тоже нет такого инструмента, которым задумываются. Этого ничего нет. Там наверху, знаете как, вот иногда атеисты, глядя на небо, говорят, ну, нет там никакого Бога. Его там нет. Небо пустое. И здесь то же самое я могу сказать. Я сейчас не про Бога, я сейчас про того, кто задумывается наверху. Нет там никого. Там пусто. Там пустота. И в этом принципиальная особенность путинского фашизма. В нем нет идеологии, в нем нет смысла, в нем нет ничего абсолютно. Это пустой фашизм. Фашизм ненаполненный. И в этом его проблема, потому что тут нечего опровергать. Ну, идите опровергните Путина. Вот коммунизм можно опровергать. Вот можно доказывать, что он нигде не реализовался, что попытки создать коммунизм, построить коммунизм, они привели к катастрофе каждый раз. Что у Пол Пота, что у Мао Цзэдуна, что у Сталина. Всегда это приводит к катастрофам. Можно доказать, почему коммунизм является несостоятельной теорией. Можно доказать, почему нацизм является несостоятельной теорией. Но невозможно доказать, почему путинизм является чем-то несостоятельным. Потому что он не теория. Потому что там нет образа будущего. Не с чем сличать. Вот обещали, а вот картинка. Нет ничего. Нет будущего. Есть мифология. Есть путинизм, он про прошлое. Он не про будущее. Проверить невозможно. И поэтому пустота наверху и пустота в душах этих людей, она является как бы атрибутом вот этого пустого, бессмысленного фашизма, который, так сказать, ну, то, что называется вот путинизм. Это пустой, бессмысленный фашизм, без идеологии, без смысла, без конечной цели.
Как хорошо, что мы об этом заговорили. То есть, получается, что нет теории, есть одна сплошная практика. И мой вопрос про эффективность, он снимается. Ну, просто да. Некому его задать.
Да, есть мифология, есть про прошлое. Именно поэтому Путин так повернут на истории. Понимаете, человек, который ничего не... Я не знаю, как он закончил Ленинградский университет, но ну, он же спортсмен, он по линии спортсменов. Каждый, кто учился в вузах, знает этих ребят, которые не ходили на сессии. Ну, просто им ставили оценки, потому что они быстро бегают, хорошо бьют по лицу или там пинают мячик. Вот. А Путин из этих. Вот, ну, он бандит, которого организованная спортивность направила в ВУЗ для того, чтобы был свой человек в КГБ. Вот, ну, в любом случае, человек, который повернут на историю. Почему? Потому что нет идеологии, есть мифология. Они про прошлое, они не про будущее.
Продолжим разговор в том же ключе, а сейчас я хочу напомнить о том, что мы бы очень хотели, чтобы вы подписались на канал «Ищем выход», чтобы вы поставили лайки нашему каналу, потому что когда вы ставите лайк, то это не только как бы поощрение, которое вы выдаете, а это скорее рекомендация Ютубу, определенный значок, что вам нравится подобный контент и вам что-то в этом роде будут предлагать. Не обязательно с нашего канала, просто общественно-политические эфиры вы будете получать в предложениях. И мне кажется, что вашу ленту это сделает более интересной. Ну и, конечно же, нажмите на колокольчик рядом с названием канала, чтобы получать все уведомления. И вы тогда точно ничего не пропустите, будете смотреть все в прямом эфире. И о параде. Я упомянул его в анонсах, когда перечислял темы, о которых мы сегодня будем говорить. Но правда, я посмотрел довольно много западных изданий. Они единодушны, что парад в таком формате сокращенном, еще с учетом всей вот этой вот прелюдии, когда пришлось через Трампа заходить, чтобы перемирие объявлять, это признак бессилия. Слово «бессилие», оно прям повторяется во многих публикациях. И вопрос, а что заставило проводить такой ценой и в такой форме то, что вот таким образом было истолковано? Здесь тоже нет никакого смысла? Или есть какие-то пружины, которые привели к тому, что произошло в Москве на Красной площади 9 мая?
Ну, пружины, конечно, есть. Смысла-то нет, там пружины есть. То, что ну, есть центральный миф путинской мифологии, это миф победобесия. Значит, это раз. То есть, победобесие должно продолжаться. Просто это потому, что ну, иначе не бывает. Вот. Оно запущено, оно должно продолжаться. Дальше возникает следующая вещь. Это страх. То есть, Путин действительно реально боится. И он боится за свою жизнь. Он боится, что его убьют. Он боится, что... Украина продемонстрировала то, что она может. Это удары по Екатеринбургу, это удары по Перми. То есть, Москва ближе, чем Пермь и чем Екатеринбург. Поэтому, раз Украина может бить по Перми, по Екатеринбургу, даже до Ханты-Мансийска долетает. Это совсем далеко. Это сильно-сильно за Уралом. Западная Сибирь. Так вот, раз Украина может бить по Западной Сибири, значит, по Москве она точно может бить. А раз может, значит, ударит наверняка. И отсюда возникает третья компонента. Это Путин судит по себе. Вот Путин, если бы мог ударить, если бы в Киеве зачем-то провели парад, это отдельный разговор, почему в Киеве не проводят парад, а в Москве проводят. Но если бы Путин мог, то есть Путин делает то, что может. Для него не существует ограничений. Украина не бьет по гражданским. И поэтому я, например, был абсолютно, когда рассуждали, а будет удар по Красной площади или нет, у меня было совершенно стопроцентная уверенность, что такого удара не будет. Просто не будет, потому что Украина такие вещи не делает. Да, Украина, под удары Украины попадают мирные граждане, как в любой войне, мирные граждане страдают больше всего. Кстати говоря, количество мирных граждан, которые пострадали, которые погибли в результате украинских ударов, на два порядка меньше, чем количество тех мирных граждан, которые были убиты в результате российских ударов. Просто цифры показывают, кто бьет по мирным гражданам, а кто нет. Украина по мирным гражданам не бьет. И поэтому было очевидно, что такого удара не будет. Но Путин-то про это не знает, он же судит по себе, он считает, что все такие же, как он. И поэтому он был убежден, что Украина, конечно же, ударит. И поэтому он вынужден был обратиться к Трампу для того, чтобы тот заступился, попросил Зеленского не бить. Ну, Зеленский со свойственным ему чувством юмора выпустил указ, в котором нарисовал квадратик и сказал, что вот в этот день по этому квадрату мы бить не будем. Этот квадрат – Красная площадь. Ну, то есть, вот ситуация. Три слагаемых, почему такое случилось. Первое – это победобесие неостановимо. Это центральный миф, поэтому парад должен был состояться. Второе – это то, что Путин страшно боится за свою жизнь. И третье – это то, что он судит по себе. Вот три этих слагаемых сошлись в одной точке в одно время и породили эту нелепую ситуацию. Парад без военной техники, парад с разрешения Зеленского при посредничестве Путина, посредничестве Трампа. Ну и отсюда все остальное. Парад бессмысленный, действительно, парад стыдный, парад поражения и парад, что называется, в мокрых галифе. Вот, собственно говоря, все, что произошло. Ну, а почему парад поражения? Потому что, на самом деле, что такое парад? В чем смысл этого? Ну, внешне для нормального штатского человека, не военного, вот это хождение со странным задиранием ног, с какими-то нелепыми телодвижениями, вот это таскание, так сказать, каких-то машин по брусчатке, это все выглядит странно и бессмысленно. На самом деле, парад, если смотреть на это военными глазами, у меня нет военных глаз, поэтому я сужу по, так сказать, ну, просто по здравому смыслу. Парад – это, безусловно, важная часть военной машины, это демонстрация военного потенциала. Ну, демонстрация своим гражданам для воодушевления и врагу для устрашения, что вот какие мы могучие, смотрите, как мы можем маршировать, какая у нас военная форма, и такая военная форма, и сякая. Вот у нас есть и такие войска, и сякие. И помимо этого у нас есть еще и вот такие вот машины, и вот такие вот ракеты. Вот смотрите, какие они большие, тяжелые, грозные, как они грозно рычат. И как мы слаженно кричим, ну, чего-то там кричим. Вот. Это все демонстрация военного духа, это демонстрация мощи. В данном случае было показано бессилие. Бессилие. Военной техники нет. Почему, спрашивает Путин, чего военной техники нет? Путин говорит, во-первых, мы боимся, что, ну, просто так и было сказано, из соображений безопасности, в переводе на нормальный язык с канцелярского, мы боимся, у нас штаны мокрые, вот, поэтому мы, так сказать, не привели военную технику. А почему военную технику не привели, а людей привели? А потому что на людей нам наплевать, а военную технику жалко. Это вот второе признание. Ну и, наконец, третье признание, которое было последнее сказано. Это то, что нам военная техника нужна на фронте. То есть не хватило нескольких машин для того, чтобы протащить макет какого-нибудь там большой ракеты. Не хватило. То есть это демонстрация того, что военной техники мало. То есть это демонстрация бессилия. То есть это на самом деле парад поражения, безусловно. Парад не выполнил свои функции воодушевления внутри страны и устрашения врагов. Никто не боится. Вот, собственно говоря, в чем последствия этого странного действия.
Сейчас продолжим тему. Я только напомню о том, что у нас идет каждый день, каждую минуту, каждую секунду сбор на поддержание работы нашего канала. Обратите, пожалуйста, на него внимание. Все способы, которыми вы можете помочь нам работать, в описании. Нам очень нужна ваша помощь, и мы очень на нее рассчитываем. И большое спасибо всем, кто ее оказывает. Все способы в описании. Зайдите, посмотрите. Если я правильно помню, то перед вами еще и QR-коды должны быть. Так что не игнорируйте, пожалуйста, все те возможности, которые мы для вас подготовили, чтобы вам было просто, красиво и хорошо нам помочь, помогайте, пожалуйста. И еще раз примите наши огромные благодарности все, кто это делает. Идем дальше. QR-коды слева вверху. Я забыл, где они находятся. Прямо номер телефона, по нему тоже можно сделать перевод. Под другим чуть-чуть углом на ту же проблему. Вот мы констатируем парад бессилия, да, и это констатирует западная пресса, но некоторые издания идут дальше. Авторитетный журнал «Экономист» разместил статью, в котором военный эксперт пишет на основании анализа парада, что похоже, ну не только парада, там есть другие вещи, но парад послужил толчком. Похоже, в войне намечается перелом в пользу Украины. Я не берусь просить вас о том, согласиться с ним или не согласиться, но меня другое интересует. Вот если мы видим такую реакцию, неужели ее не могли предугадать в Кремле? И, может быть, совсем тогда отказаться, сказать, что ну год не юбилейный, парад был в прошлом году, да и вообще не время сейчас для парадов, все силы брошены. Ну, в общем, найти оправдание и не проводить его совсем. Вот почему этой опции, видимо, даже не рассматривалось?
Опять-таки, вы пытаетесь рассуждать с точки зрения здравого смысла, с точки зрения рациональности. Вы опять-таки допускаете, делаете некоторое допущение, некоторую презумпцию того, что где-то там наверху, в России, сидит некто разумный, который принимает разумные решения. Но если допустить вероятность такого существа, вот какого-то существа разумного, который сидит наверху в России, то совершенно непонятно, почему это разумное существо, я не знаю, как его зовут, но, скорее всего, все-таки Путин, поскольку в России персоналистский режим, и таким существом должен был бы быть Путин. Но если бы он был таким существом, то он бы не совершил несколько чудовищных глупостей, которые были сделаны за последние... Он 26 лет сидит в Кремле. За это время он сделал несколько фатальных глупостей. Глупость в 2014 году – это оккупация Крыма. Вторая глупость, еще более фатальная для него, это уже просто контрольный выстрел, по сути дела, в Россию. Это начало 24 февраля 2022 года большой войны в центре Европы. То есть, никакого рационального объяснения этим действиям не было. Ну, наверняка вы хорошо помните ситуацию, которая была в России накануне всего этого. То есть, никакой угрозы. Все сказки про то, что путинский режим там надо было спасать, поэтому вот он вдохнул второе дыхание в этот режим. То есть, ничего этого не было. Оппозиция была раздавлена, абсолютно раздавлена. Протест весь был слит в унитаз. Мы все свидетели этого процесса, как он сливался в унитаз. На наших глазах вот эта воронка в унитазе, в которой сливался протест, она просто вспузырилась и исчезла. И все, и нет никакого протеста. Все было раздавлено. Кто-то был убит, кто-то был выдавлен за границу, кто-то ушел во внутреннюю миграцию, кто-то спился, но никакого протеста не было, никакой угрозы путинскому режиму не было ни в 2014, ни в 2022 году. Поэтому это абсолютно иррациональное действие. Путин мог заседать совершенно спокойно в восьмерке, положив ноги на стол. Путин мог делать в России все, что угодно. Всем было абсолютно наплевать. Ну, какие-то там Freedom Forum, там Репортеры без границ грозно ставили России замечания по поводу свободы слова, по поводу соблюдения прав человека, по поводу беззаконных судов. И что? Путину хоть что-то от этого было, так сказать, кисло или солено, или плохо, или горько? Абсолютно наплевать. То есть, на самом деле, Путин мог царствовать лежа на боку и в 2014 году, и в 2022. Но он совершил абсолютно иррациональный поступок. Немцов по этому поводу четко охарактеризовал Путина. К сожалению, в вашем эфире я не могу его цитировать. Все знают, что он сказал. Путин и так далее. То есть, понимаете, и вы сейчас говорите о том, что вот рациональный человек на месте Путина отменил бы парад. Ну, конечно, отменил бы. Рациональный человек на месте Путина в 2007 году не вылез бы на трибуну Мюнхенской конференции и не стал бы нести бред по поводу геополитического величия. Рациональный человек не напал бы на Грузию. Рациональный человек не оккупировал бы Крым. То есть, рациональный человек, безусловно, не начал бы большую войну в центре Европы. Но это рациональный человек, а при чем тут Путин? И поэтому, конечно, рациональный человек отменил бы парад. Конечно, безусловно, вы правы. Но обвинять Путина в рациональности – это по меньшей мере несправедливо.
Давайте о другой грани иррациональности, раз уж мы в эту сторону пошли. Акции «Бессмертный полк», «Петербург» и в ходе этой акции участники войны в Украине несут портрет Евгения Пригожина. Ну, вот где «Бессмертный полк», где Евгений Пригожин, это как бы вот вещи, которые в моем сознании не пересекаются. Но они пересекаются у этих людей. И скажите, есть ли, видите ли вы в этом какой-то антипутинский протест, антипутинское что-то, учитывая обстоятельства, в которых Евгений Пригожин был убит или погиб?
Я не думаю, что те, кто... Я не знаю, кто конкретно нес. Я не знаю биографии этого человека. Я не знаю его высказываний. Того человека, который нес этот портрет. Но я не думаю, что это что-то антипутинское. Понимаете, в России иррациональность, она торжествует. Значит, коммунист Зюганов, который по совместительству еще и православный и упоротый, так сказать, ну, коммунист Зюганов, да, глава Компартии КПРФ и глава соответствующей фракции, выступая, говорит о том, что надо обязательно предотвратить, если мы таким образом будем действовать, мы придем к тому, что произошло в 2017 году. Надо предотвратить события 2017 года. Внимание, коммунист Зюганов выступает против революции 2017 года. Это как? Значит, и в этом все, понимаете? То есть, значит, сегодня путинское большинство выступает против политики Путина. То есть, это совершенно очевидно. То есть, все эти призывы, требования прекратить блокировку интернета. А кто блокировку интернета инициирует, поддерживает? Путин конкретно. И вот путинское большинство выступает против политики Путина. То есть, что касается того, что вы сейчас сказали, вот портрет Пригожина несут, это что, против? Да нет, конечно нет. В головах этих людей совершенно уже уживается поддержка Пригожина и поддержка Путина. То, что Путин убил Пригожина, во-первых, я не уверен, что человек, который несет портрет Пригожина, знает о том, что Путин убил Пригожина. Ну, какая-то была катастрофа, не знаю, что-то там. Они же друзья были, Путин с Пригожиным. Они же были друзья, они были союзниками. Вот. Поэтому я не уверен, что человек, который несет портрет Пригожина, он знает, что Путин убил Пригожина. Вот. А второе, это уживается. Это вот уживается, это так, это какое-то вот такое смутное сознание, в котором, как у Зюганова, сталинизм, коммунизм уживается с религиозностью, с, так сказать, с вот таким вот упоротым великодержавным шовинизмом. Все это уживается. Такое, понимаете, не случайно такого рода людей называли красно-коричневые, сочетающие в себе коммунизм и фашизм. Ну, вот такое вот, такие вот у нас гибриды рождаются. Гибридная война, гибридное сознание, в котором уживаются прямо противоположные вещи. В Кузбассе, в Кемерово, девушка-корреспондент подошла к женщине, которая несла два портрета. Один портрет деда, который погиб во Второй мировой войне, а второй портрет сына, который пропал на СВО. Она говорит: так что, у вас и дед погиб на войне, еще и сын пропал без вести. Я вас поздравляю с двойным праздником. Праздник большой. Дед погиб, да еще и сын пропал. Двойной праздник. И тетка на это кивает, говорит: да, вот у меня двойной праздник. Такая радость. Погиб дед 80 лет назад, да еще и только что сын пропал. Куда деваться от такого счастья? Полные штаны не унести. То есть, понимаете, еще бы дочь изнасиловали, и дом бы сгорел. Вообще обзавидуешься. И это все в одной голове. И у журналистки, которая радостно поздравляет с праздником, с двойным праздником, человеку, у которого погиб дед, и еще к тому же пропал сын. И тетка, которая на это кивает, говорит: да, вот у меня такая большая радость, завидуйте мне все. Ну, что вы хотите от человека, который несет портрет Пригожина?
Ну, сотрудница телеканала потом признала ошибку.
Ну, ей объяснили, понимаете, она признала, ну, что вы думаете, она сама рефлексирует, она сама задумывалась, а что же я такое сказал? Да нет, ей просто объяснили: дура ты малолетняя, зачем ты такое сказала, ведь над тобой все смеются, весь мир смеется. Ну, она сказала: да, ну, вот, горячилась, извините. На самом деле, вот это вот то, что Вторую мировую войну, так сказать, опустили в СВО, то есть макнули в СВО, это, конечно, большое достижение Путина, потому что можно по-разному относиться к сталинскому режиму, ну, вернее, что там по-разному относиться, понятно, как относиться, но, тем не менее, победа над фашизмом была, да, это не была личная победа Сталина, это не была одиночная победа Советского Союза, это была победа в составе большой коалиции, 54 страны было в антигитлеровской коалиции. Но это была действительно большая, серьезная, великая победа. А ее просто опустили в СВО, в самую позорную. Вы знаете, в истории России было много самых разных страниц. Были поражения, были победы, были тяжелые поражения. Там Японская война, Крымская война, Первая мировая война. Поражения. Но такого позора, как эта нынешняя война, не было в истории России. Ну, просто со времен Великого Московского княжества не было такой позорной войны. Ничего похожего. И вот опустить Вторую мировую войну и победу во Второй мировой войне, макнуть ее в эту жидкость, в эту субстанцию СВО, это, по сути дела, Путин, в общем, начал разрушение главного мифа своего, вот, поведобесия. Потому что, ну, я не знаю, у многих ли людей после того, что происходит сейчас, отбило охоту даже не только праздновать, потому что я не очень понимаю, как можно праздновать гибель 77 миллионов человек, но как можно даже отмечать это. Вот я не уверен, что по-прежнему все, кто до этого отмечал 9 мая, будут по-прежнему это мероприятие отмечать, а не только праздновать.
Мы середину программы проскочили, и я напомню всем, что раз мы уже во второй части, то самое время поставить лайк, подписаться, включить колокольчик рядом с названием канала. Ну, в общем, каким-то образом дать Ютубу понять, что вам нравится происходящее, и вы бы хотели получать больше подобного контента. Делайте это, пожалуйста, это помогает и нам, и вам. Прям вот редко так в жизни бывает. Давайте про ограничения интернета поговорим. Мы еще вернемся, я думаю, к событиям войны и мира. А вот в связи с ограничениями интернета вот о чем хотелось бы вас спросить. Издание Bell писало о встрече Натальи Касперской со второй службой ФСБ, которой, по данным прессы, передали кураторство над блокировками. А сама Касперская потом сказала, что ничего подобного, я с ними не встречалась. Ну и, в общем, все издание Bell наврало. Кому вы верите больше?
Ну,
была встреча, конечно, или нет?
Да, конечно,
а почему была. Тогда Касперская так себя ведет?
Ну, почему Путин врет, как сивый мерин постоянно? Почему Песков постоянно врет? Каспийское – это интересное очень явление, потому что, ну, так получилось, я несколько раз встречался с Каспийской, когда работал генеральным секретарем Союза журналистов России. У меня был большой проект по большой скидке для журналистов, для СМИ, для программного продукта. Тогда удалось получить 40% скидку для журналистов, для СМИ. Ну, это долгая история, не относящаяся к делу. Короче, встречался. Это человек очень умный, абсолютно имперский на 100%. Абсолютно конторский. То есть, ну, бывает так, что встречаешься с человеком и видишь, что, ну, просто, так сказать, у нее под платьем погоны просвечивают. Вот. То есть, это, ну, я не знаю насчет погон, но она очень сильно интегрирована в ФСБ. Ну, поскольку она занималась, так сказать, безопасностью для интернета, то, естественно, там связи с конторой были очень серьезные. Вот. Поэтому, естественно, она ей не с руки. Она сказала какие-то вещи против ФСБ. И ей, конечно, не с руки это признавать. Вот. Хотя сам факт, что для меня очевидно, что она как она одна из самых богатых женщин России. Это человек очень успешный, очень жесткий. Еще раз, носитель, так сказать, имперского сознания в очень тяжелой форме. Когда мы встречались, она, ну, она, естественно, навела справки, знала, что я, так сказать, против Путина, против всего того дерьма, который несет в себе путинизм. Она сразу сказала, что Игорь Александрович, мы про политику говорить не будем, мы только про дело. Вот. То есть, это человек очень жесткий и, в общем, рациональный. Поэтому ей, конечно, не с руки. Она знакома с Путиным. Путин, как говорят, ее слушает. И слушал, по крайней мере. Ей, конечно, не с руки портить отношения с Путиным и с ФСБ. Ну, вот попалась она на пути Белл. Взяли у нее интервью. Что-то она сказала. Может быть, сгоряча. Может быть, даже пожалела. Но, а может быть, это была такая расчетливая акция на то, что каким-то образом она хотела повлиять на ситуацию. Она очень недовольна была, что это передано все во вторую службу ФСБ, потому что там есть какой-то центр, я, честно говоря, не знаю, но она говорила о том, что вот раньше это курировали другие люди, которые что-то понимают. А вот вторая служба, она ни уха, ни рыла не понимает, и поэтому делает глупости. То есть, она как человек, который зарабатывает на интернете, естественно, бывает противником блокировки интернета. И в данном случае для меня вот это вот выступление Касперской было символическим, потому что это как раз путинское большинство против политики Путина. А причина очень простая. Путин интернетом не пользуется. Он, в принципе, не знает, что это такое. Он находится в составе 5% меньшинства населения России, которые интернетом не пользуются. А 95% пользуются. И для подавляющего большинства россиян интернет – это, ну, комфортная жизнь. Для кого-то это способ заработка, для кого-то это способ вызвать такси, там, я не знаю, расплатиться банковской карточкой. То есть, для большинства, для 95% населения России интернет нужен, а Путину он не нужен. И поэтому Путин в меньшинстве. И поэтому путинское большинство, которое, в принципе, за, которое, в принципе, не против того, чтобы уничтожить Украину, не против того, чтобы уничтожить Грузию, не против того, чтобы ликвидировать Европу как таковую. Они не против. Но вот интернет не трогай. Это ситуация очень похожая на то, как в свое время против Горбачева ополчились за то, что он начал антиалкогольную кампанию. Ну, ты давай там разбирайся. Гласность хорошо, новое мышление не против. Но водку-то ты зачем тронул? И вот здесь посягательство на привычный образ жизни, конечно, повернул подавляющее большинство России, в том числе путинское большинство, против Путина. Такая вот забавная история.
Я про Касперскую, знаете, что еще не понимаю? А вот она, с одной стороны, я сейчас открыл ее текст, где она отвергает вот все, что про нее написал Белл, и что не было этой встречи, и что все они там наврали. И в конце она после всего этого пишет. Та-та-там. Ох, нет, надо целиком абзац прочитать. Нам, очевидно, нужна высокая сопротивляемость населения, учитывая, сколько всякого разного последнее время навалилось на нашу страну. Война, массовые атаки беспилотников, увеличение налогов, проблемы в экономике и все прочее. Замечу тут в скобках, навалилось, то есть как цунами откуда-то пришло, неизвестно откуда. Ну, как явление природы, налоги повысили, навалилось. Чтобы противостоять всему этому, противостоять... там повышение налогов, в частности, нужна высокая сопротивляемость нашего народа, которая вообще-то есть у русского в широком смысле народа, иначе он не был бы так устойчив к катаклизмам и нападениям. Но почему тогда власти придержащие ждут, чтобы этот же самый народ, от которого ждут высокой сопротивляемости в одном, будет покорно, как овцы, следовать произвольным ограничениям в другом? Ну, просто это же прям какой-то Навальный здесь. Почему она это пишет с погонами, просвечивающими из-под платьев? Как это все уживается в умном человеке?
Ну, слушайте, она же это для вас пишет. Ну, в смысле, не для себя. То есть, понятно, что как бы это текст, который преследует задачу, с одной стороны, отмазаться от обвинений в позорном интервью Белл. Это одна история. То есть понятно, что ей это не нужно сейчас. Вот, это как это самое другая эта дама, которая вылезла из шоу-бизнеса и начала... Как же ее зовут-то?
Боня. Виктория Боня. Боня.
Виктория Боня, да. Вот Виктория Боня, которая, так сказать, тоже с одной стороны, так сказать, начала говорить какие-то обвинения, там Путин, значит, что-то не знает, его боятся, а потом слилась в экстазе с Соловьевым в общей любви к Путину. Вот. Но, ну, Касперская, конечно, это не Виктория Боня, это человек немножко другого уровня, но тем не менее. Ну, ей надо же отмазаться от этого, с одной стороны. А с другой стороны, бизнес-то надо защищать, деньги-то надо спасать. Ведь они все в интернете, они все по поводу интернета, они все вокруг интернета. И если интернета не будет, то где же деньги? То есть, они там, конечно, много, там где-то оценивают ее состояние в 400 миллионов долларов, но это все же кончается тоже. Вот, и, ну, опять-таки, денег много не бывает. Поэтому надо защищать, надо пытаться воздействовать на ситуацию. А она человек деловой, решительный. Это бизнес такая, бизнес-леди, которая привыкла добиваться своего. И она пытается добиваться своего, пытается подавать какие-то сигналы, воздействовать на кого-то, то есть воюет. Но в данном случае воюет против той политики, которую реализует Путин. А что касается противоречивости, то, ну, извините, а как иначе? Она же это пишет для массового сознания. Она это пишет, так сказать, адресуясь к людям. А людей за людей она не считает. Я думаю, что наедине там с каким-то, со своей командой, с, так сказать, со своими единомышленниками, они все говорят другим совершенно языком. И Путина они кроют так, как, наверное, не кроют в оппозиционной либеральной среде. То есть там совершенно другие термины идут в ход. Поэтому вот это противоречие, оно просто, с одной стороны, оно отражение противоречия массового сознания, к которому как раз Касперская обращается. Так что здесь все, все в порядке. И вот не надо тут это самое Навальный какой-то. Ну, какой там Навальный? Это Касперская, это совершенно другая история.
Было бы интересно послушать, вот как это все происходит внутри, но мы находимся снаружи. Давайте к войне и миру вернемся. У нас сейчас закончилось... Вот в полночь, в прошедшую полночь закончилось трехдневное перемирие, которое как раз Трамп объявил, вот то самое ради парада, и... В ходе этого перемирия обе стороны бесконечно обвиняли друг друга в том, что а вот здесь прилетел дрон, а вот здесь вы ударили, а здесь бомбардировка и так далее, и так далее. И в связи с этим, насколько происходящее может служить таким моделью для будущего мирного соглашения, урегулирования между Россией и Украиной. Вот меня как-то страх берет при мысли о том, что заключат мир какой-то на бумаге окончательный и основательный, а в реальности все это будет продолжаться с обвинениями и, что гораздо хуже, с реальными ударами. Как на ваш взгляд, возможно такое?
Нет, конечно. Конечно, невозможно, потому что никакого... Тут не надо бояться. Никакого мира не будет, никакого перемирия не будет. То, что было, это никакое не перемирие. Ну, какое перемирие? Свыше там несколько тысяч. Ну, кто-то, у кого есть охота, фиксировал нарушение перемирия. Насчитали несколько тысяч актов нарушения перемирия. Убито в Украине несколько мирных граждан в результате прилета российских ракет и дронов. Они продолжали лететь, убивали мирных граждан Украины. Ну, какое перемирие? Боевые действия продолжались на линии фронта. В результате того, что Россия начала наступательные действия, Украина пошла в контрнаступление. Отвоевала какое-то количество километров. Очень немного, но если вы следите за... Я уверен, что следите за вот этими интерактивными картами, вы видите, что во время перемирия линия фронта немножко изменилась. Ну, как-то она изменилась. Сама, что ли? Вот сама, да? Под действием силы тяжести изменилась, да? Нет, это результат того, что Россия начала наступательные действия, Украина, будучи готова к этому, начала контрнаступательные действия, отбила атаку, перешла в контрнаступление и чуть-чуть отвоевала несколько километров своей территории. Какое перемирие? Нет никакого перемирия. Значит, никакого мирного движения, никакого мирного переговора, ничего этого нет, не было и не будет. Значит, что сейчас происходит? В Москве сейчас ждут Витька и Зитька. Это вот, так сказать, сладкая парочка, которую Трамп зачем-то назначил главными дипломатами. Они такие же дипломаты, как я, балерина. Вот. Но они приезжают в Москву, и поедают по секундчике и, соответственно, разговаривают с Путиным, разговаривают с Дмитриевым. У меня вопрос такой, может быть, немножко детский. А что, Россия воюет с Соединенными Штатами Америки? Почему переговоры ведут Витек и Зитек? Кого представляют? Соединенные Штаты Америки. Они с кем ведут переговоры? Они ведут переговоры с Ушаковым, с Дмитриевым, с Путиным. А они кого представляют? Россию. Итак, Россия что, ведет войну с Соединенными Штатами Америки? Ну, не знаю, может быть. Но при чем тут Украина? То есть, опять-таки, Украина никакого отношения к этому процессу не имеет. Где, какое перемирие? Откуда оно возьмется? Откуда оно возьмется, когда Путин постоянно говорит о том, что мир возможен, когда мы достигнем первоначальных целей войны. А в чем заключаются первоначальные цели войны? Денацификация, демилитаризация, что в переводе на нормальный человеческий язык означает ликвидация Украины как самостоятельного субъекта международной политики. В какой форме? Присоединение к России, полное уничтожение, неважно. Украина должна перестать быть государством. Точка. А все люди, которые живут в Украине, которые считают себя украинцами, а не недоделанными русскими, они должны быть уничтожены. Ну и что? А Украина этого, с этим готова согласиться? Нет. Почему-то Украина не хочет быть уничтоженной. Где точка пересечения между этими двумя позициями? Ее нет. Поэтому никакого мира, конечно, не будет, и бояться тут нечего. И почему не будет? Прежде всего, еще и потому, что одной из главных жертв этой войны стало доверие. Нет никакого доверия между Россией и Украиной, между Россией и Европой. Ну, есть какое-то доверие, иррациональное совершенно доверие между, со стороны Трампа к Путину. Ну, не знаю, это имитация доверия или это действительно какая-то противоестественная слабость одного неуравновешенного потенциального диктатора к другому реальному диктатору. Ну, это вопрос уже психологии или психиатрии. Но в любом случае никакого мира, конечно, в обозримом периоде не будет.
Вы упомянули об этом, но я все-таки хотел бы этот момент чуть-чуть углубить. А с Ираном, США та же ситуация, да?
Внешне та же, но это ситуация, которая имеет принципиально иные причины, иные пружины. Иногда бывает, знаете, такое явление в биологической среде – конвергенция, когда в результате, так сказать, общих условий, скажем, форма тела дельфинов, например, похожа на форму тела акул. Ну, немножко что-то общее есть, да, обтекаемость, потому что нужно быстро плавать. И вот такая конвергенция, она существует и в этих двух войнах. То есть что-то похожее, да, внешне, но причина совершенно, то есть природа этих войн, конечно, совершенно различная. Поэтому, да, есть общая, внешняя, общая форма похожа, содержание разное. Значит, да, действительно, если вы говорите о войне коалиции Иран и, в смысле, коалиции США и Израиль против Ирана, ну да, тут тоже тупик, тут тоже нет доверия. Тут тоже нет никакого мира в перспективе, но все-таки здесь природа совершенно другая, потому что в отличие, ну, принципиальное отличие простое. В одном случае мы имеем дело с империалистической войной, ну, знаете, классическая ситуация. Россия – империя, ее цель – восстановить, но она не до империи без Украины, она хочет стать полноценной империей, подчинив Украину. И здесь есть акт прямой агрессии. Украина никакой опасности не представляла. Вот просто никакой опасности не представляла. Ну, во всяком случае, до 24 февраля 2022 года, а уж тем более до 2014 года. Украина была вся пронизана российскими спецслужбами. В Украине Путин был главным героем. Есть украинская социология, которая однозначно фиксирует, что максимальные симпатии среди всех политиков, опережая намного любого украинского политика, был Путин и Лукашенко. То есть, чего было нападать? Никакой угрозы Украина не представляла сроду для России. А Иран представляет угрозу. Иран представляет громадную угрозу для Израиля, для всего мира в конечном итоге. Потому что идеология теократического государства заключается в том, что в конечном итоге теократическим государством должен стать весь мир. Вот. Поэтому Иран представляет опасность. Ликвидация этой опасности, ее устранение – это, в принципе, благородная цель. Но главная проблема всей этой операции, которая в Иране происходит, это то, что всей этой операцией руководит дурак. Фамилия этого дурака – Трамп. Ну, я просто стараюсь сократить время на объяснение в нашей беседе, поэтому говорю теми словами, которые как бы интегрируют в себе многословные определения, кто такой Трамп. Это дурак. Человек, который постоянно делает то, что противоречит его собственным интересам, ну, вернее, не его собственным интересам. Он-то стал намного богаче в результате тех глупостей. Ну, знаете так, дурак дурак, а свои 5 копеек имеет. И когда он постоянно качает рынок, качает биржу, качает цены на нефть благодаря противоречивым заявлениям, почему-то из его окружения оказываются люди, которые за 5 минут до того, как он очередной раз качнет рынок вообще в определенную сторону, они оказываются на бирже и делают очень точные ставки. Ну и в результате богатеют на несколько десятков миллионов долларов. Вот. Но это так, кстати. А главное, если говорить о стране, о Соединенных Штатах Америки, об интересах и об этой войне, то он делает вещи, которые, конечно, приводят к противоположным результатам. Так что, и, конечно, никакого доверия к нему нет, у него нет доверия к новой иранской власти, хотя, насколько она новая, это отдельный вопрос. Но в любом случае, понятно, что там тоже близко никакого мира нет. Отличие принципиальное здесь заключается в том, что часики тикают, и у Трампа эти часы идут быстрее, чем у Ирана. Потому что болевой порог у иранского режима намного выше, чем болевой порог у американского общества и чем у мировой экономики, которую взял за горло иранский режим, заблокировав Ормузский пролив. До 28 февраля этого года, когда началась эта война, Ормузский пролив был свободной зоной судоходства. А сейчас он заблокирован. То есть Иран нашел болевую точку на горле мировой экономики и на горле Трампа, которая фактически заменила ядерное оружие. То есть с точки зрения инструмента шантажа, блокировка Ормузского пролива ничем не хуже, чем обладание ядерной бомбой. А у Трампа вот буквально через несколько дней встреча с Си Цзиньпином. И Трамп, который хотел приехать к Си Цзиньпину как король мира, который владеет и контролирует всю нефть, сейчас приезжает как человек, который проиграл все, который начал войну в ситуации, когда Ормузский пролив был свободен, а сейчас докладывает Трампу о том, что Ормузский пролив он не может разблокировать, и войну в России он не, войну в Украине он не может остановить. То есть, нет у него карт, которые можно предъявить Трампу. Но он берет с собой Илона Маска, он берет с собой еще кучу предпринимателей, и он, видимо, надеется на то, что они приедут все, развернут свои павлиньи хвосты, и Трамп, будучи человеком, как надеется, Трамп надеется, что Си Цзиньпин не разглядит за этими павлиньими хвостами обычную куриную жопу, как говаривала незабвенная Фаина Раневская.
У нас остается буквально 3 минуты, и мы не все успеваем, но перед тем, как мы перейдем к финальному вопросу, я хотел бы еще раз напомнить о том, что мы собираем деньги на поддержку нашего канала, мы делаем это постоянно, и все у вас перед глазами, и QR-коды перед глазами, а если вы не хотите или не умеете, или не желаете пользоваться QR-кодами по каким-то высшим соображениям, то есть и другие способы, они в описании программы, зайдите, пожалуйста, туда и сделайте донат. Примите нашу огромную благодарность всем тем, кто нам помогает работать, потому что если бы не вы, мы бы работать не смогли. Мы существуем только благодаря тому, что вы эти донаты делаете. Делайте их, пожалуйста, и будьте с нами, оставайтесь с нами. Прям глаза разбегаются. О чем вас спросить? Несколько тем мы просто не успеваем затронуть. Давайте, вот раз уж мы на вопросах войны и мира сегодня столько времени оставались, давайте поговорим о перспективах возвращения иммигрантов, потому что скандал со школой, с банкротством школы ЛСЛА, он показал, что довольно много людей хотят вернуться в Россию. На ваш взгляд, в обозримой перспективе, возможны какие-то такие изменения внутри страны, которые позволят всем тем, кто уехал из-за опасности, считать, что этой опасности больше нет?
Если коротко, у нас действительно, я вижу, мало времени остается, то нет. Ничего похожего нет и не будет. Конечно, какая-то часть людей, которым безопасно возвращаться в Россию, они вернутся. Но основная часть людей, которые покинули Россию, потому что в России их посадят в тюрьму, они, конечно, в Россию не вернутся. И вы знаете, я могу назвать, вернее, произнести то слово, которое обычно не рекомендуется произносить. Я думаю, что те люди, которые уехали из опасения, что их посадят в тюрьму, они не вернутся в Россию никогда. Вот просто никогда. Потому что вероятность прекрасной России будущего, она просто равна нулю. Просто равна нулю. Она не близка к нулю, она ему равна. России не будет никогда такой, какой, так сказать, мечтают вот эти преобразователи. У России два варианта. Есть вариант. Мы живем в вероятностном мире, поэтому я говорю о вероятностях. У России есть вариант. Это распасться, как положено любой уважающей себя империи. И это будет третий окончательный распад Российской империи. Путин, кстати говоря, его очень сильно приблизил, начав эту войну. Ну и второй вариант – это медленное гниение, так сказать, при сохранении такого же режима, там, при Путине, после Путине. То есть никаких шансов на то, что в России изменится режим, и она станет страной, пригодной для обитания для людей с совестью, с умом, вот нет, может быть, либо совесть, но ума нет. Такое бывает иногда. Ну, это такие наивные люди, которые, ну, неважно. А есть ум без совести. Вот Наталья Ивановна Касперская, яркий пример. Ум есть, совести нет. Но вот есть одновременно и совесть, и ум. Нет, таким людям нет и не будет никогда места в России до тех пор, пока Россия сохраняется в этих границах. Россия в тех границах, в которых она есть, она не помещается ни в Европу, ни в демократию. Только частями. И то не всеми.
Очень грустный прогноз в конце нашей программы. Журналист и социолог Игорь Яковенко. Особое мнение было в эфире канала «Ищем выход». Спасибо вам большое и всего хорошего.
Всего доброго.